Восьмое. Говорят о «хабитус растения», и под этим словом разумеют только ему присущий способ внешнего обнаружения, характер и стиль его проявлений в области уже сложившегося и протяженного, то, благодаря чему каждое растение в каждой своей части и на каждой ступени своего развития отличается от экземпляров всех других разновидностей. Я применяю это важное для физиогномики понятие к великим организмам истории и говорю о хабитус индийской, египетской, античной культуры, истории или духовности. Неопределенное чувство этого хабитус всегда лежало в основе понятия стиля, и теперь его нужно только уяснить и углубить, говоря о религиозном, духовном, политическом, социальном, экономическом стиле какой-либо культуры, вообще о стиле души. Этот хабитус одаренного сознанием бытия, который у отдельного человека слагается из настроений, мыслей, жестов и действий, в бытии целых культур состоит из всей совокупности жизненных проявлений высшего порядка. Он выражается, например, в предпочтении одних родов искусства, скульптуры и фресковой живописи у греков, контрапункта и живописи масляными красками у западноевропейцев и решительном отклонении других, скульптуры у арабов, в склонности к эзотерике, Индия, или к общедоступности, античность, к живому слову, античность, или письму, Китай, Европа, как формам духовного общения, в типе государственных учреждений, в системе денежного обращения и обычного права. Все великие деятели античности образуют, выражаясь математически, такую группу, душевный хабитус которой совершенно отличен от хабитус великих людей арабской или западной культур. Сравните Гёте или Рафаэля с людьми античности, и тотчас же Гераклит, Софокл, Платон, Алкивиад, Фемистокл, Гораций, Тиберий окажутся роднёй друг другу. Любой мировой город античности, начиная от Сиракуз, Гиерона, вплоть до императорского Рима, является воплощением и наглядным выражением одного и того же чувства жизни по своему общему облику, устройству улиц, языку архитектуры частных и общественных зданий, типу площадей, переулков, дворов и фасадов, своим краскам, уличному шуму и толкотне, по своей ночной жизни. Всюду здесь он строго отличается от группы индийских, арабских и западных мировых городов. В завоеванной Гранаде еще долго чувствовалась душа арабских городов, которые живы Багдад и Каир, тогда как в Мадриде Филиппа II мы имеем те же самые физиогномические признаки современного уклада городской жизни, что и в Берлине, Лондоне и Париже. В каждой специфической черте заключена здесь высокая символика. Вспомните о западноевропейской склонности к прямолинейным перспективам и убегающим вдаль улицам, примером чего может служить мощный рисунок Елисейских полей перед Лувром или площадь перед собором Петра, противоположностью чему являются почти умышленная запутанность и сдавленность Виа Сакра, Форум Романум и Акрополя с их несимметрическим и бесперспективным расположением частей. Также городские постройки инстинктивно ли, как это было в готике, или сознательно со времени Александра и Наполеона, повторяют принцип лейбницевской математики бесконечного пространства и евклидовской геометрии одиночного тела. К хабитус группы организмов относится также определенная продолжительность жизни и определенный темп развития. Эти понятия не могут отсутствовать в теории исторических структур. Такт античной жизни отличался от такта египетской и арабской культур. Можно говорить об анданте эллинско-римского и об аллегро кон брио фаустовского духа. С понятием продолжительности жизни человека, орла, черепахи, дуба или пальмы связывается совершенно независимо от всех случайностей судьбы каждого из этих существ определенная ценность. Десятилетие жизни у всех людей примерно однозначное протяжение времени, а метаморфоза насекомых в отдельных случаях происходит в течение определенного заранее точно известного числа дней. Римляне связывали со своими понятиями детство, отрочество, юность, зрелость, старость, математически точное представление. Биология будущего, без сомнения, сделает отправным пунктом совершенно новой постановки проблем заранее определенную продолжительность жизни видов и подвидов, в противоположность дарвинизму и всецело изгнав причинную целесообразность из теории возникновения видов. Продолжительность поколения, безразлично каких существ, обладает почти что мистическим значением. Но эти соотношения имеют силу также и для всех культур, в степени, о которой мы до сих пор даже и не подозревали. Каждая культура, каждая ранняя эпоха, каждый подъем и каждый упадок, каждая неизбежная их фаза имеют определенную, всегда одинаковую, всегда с выразительностью символа повторяющуюся продолжительность. В этой книге мы должны отказаться от мысли раскрыть этот мир таинственнейших связей, но красноречивые факты, с которыми не раз встретимся в дальнейшем изложении, раскроют все то, что здесь остается скрытым. Что означает господствующий во всех культурах 50-летний период ритма политического, духовного и художественного творчества? В основе здесь лежит душевное отношение деда к внуку. О чем говорят 300-летние периоды готики, барокко, дорического и ионического стилей, великих математик, оттической пластики, искусства мозаики, контрапункта, галилеевской механики? Что означает идеальная продолжительность жизни каждой культуры в одно тысячелетие в сравнении с продолжительностью жизни отдельного человека, которому жить 70 лет? Подобно тому, как листья, цветы, ветви, плоды по своим внешним признакам, по форме и положению выражают жизнь растения, так жизнь культуры обнаруживается в этических, математических, политических и экономических образованиях. Чем, например, для индивидуальности Гёте был ряд столь различных обнаружений, как Фауст, теория цветов, Рейнеке Лис, Тассо, Вертер, путешествие в Италию, любовь к Фредерике, диван и римские элегии, тем для индивидуальности античности оказываются персидские войны, оттическая трагедия, полис, культ Диониса, тирания, ионическая колонна, геометрия Евклида, сад Эпикура, римский легион, бои гладиаторов и панем эт киркенсес императорской поры. В этом смысле каждая сколько-нибудь значительная индивидуальность с глубочайшей необходимостью повторяет все фазы культуры, к которой она принадлежит. В каждом из нас просыпается внутренняя жизнь в тот решительный момент, с которого начинается сознание нами своего «я», момент, аналогичный моменту пробуждения души всякой культуры. Каждый из нас, западноевропейцев, в детстве переживает свою пору готики, свои соборы, замки и рыцарские романы. Божья воля крестовых походов в своих мечтах и детских играх. У каждого греческого юноши была своя гомеровская эпоха и свой марафон. В Вертере Гёте, картине эпохи, знакомой каждому фаустовскому, но чуждой античному человеку, еще раз всплывает эпоха Петрарки и Миннезанга. Гёте, набрасывающий Фауста, был Парсифалем. Окончив первую часть, он превратился в Гамлета. Во второй же части он стал космополитом 19 столетия, постигшим Байрона. Даже старость, вздорные и бесплодные столетия позднего эллинизма, вторая молодость усталой, пресыщенной интеллигенции может изучаться на примере многих великих старцев греческого мира. В вакханках Эврипида предвосхищается многое из жизненных настроений, в платоновском Тимее из религиозного синкретизма императорской эпохи. Вторая часть Фауста Гёте и Парсифаль Вагнера учат нас тому, какой образ примет наша душа в ближайшие последние столетия. Под гомологией органов биология понимает морфологическую равнозначность и противоположность аналогии органов, выражающей равнозначность функции. Это важное и в дальнейшем столь плодотворное понятие зародилось у Гёте и привело его к открытию межчелюстной кости у человека. Оуэн облёк это открытие в строго научную форму. Также и это понятие я ввожу в состав исторического метода. Известно, что каждой части человеческого черепа у всех позвоночных, вплоть до рыб, точно соответствует определенная часть их скелета, что плавники рыб и лапы, крылья, руки, обитающих на суше позвоночных, суть гомологичные органы, хотя бы они утратили малейшую видимость сходства. Гомологичны легкие обитающих на суше животных и плавательный пузырь рыб. Аналогичны по своему употреблению легкие и жабры. Здесь обнаруживается углубленное, приобретаемое путем самого строгого вышколивания наблюдательной способности, морфологическая проницательность, которая совершенно не свойственна современному историческому исследованию, с его поверхностными сравнениями Христа и Будды, Цезаря и Валенштейна, государственного раздробления Германии и Древней Греции. Сравнивают архитектуру поздней античности с барокко, Архимеда с Галилеем, Веймар с Флоренцией. В 18 столетии была в ходу остроумная морфология, в которой устанавливалась генетическая связь львиного хвоста с коронкой пальмы, шеи лебедя со стеблем лука. На дальнейших страницах этой книги обнаружится, какие огромные перспективы раскрываются перед историческим взглядом, раз только понят и выработан этот углубленный метод рассмотрения исторических явлений. В качестве гомологических образований назовем для примера хотя бы уже часто упоминавшуюся греческую пластику и северную инструментальную музыку, пирамиды 4-й династии и готические соборы, индийский буддизм и римский стоицизм. Буддизм и христианство даже не аналогичны. Походы Александра и Наполеона, не Цезаря. Время Перикла и эпоху регентства, кардинал Флори. Эпохи Плотина и Данте. Гомологичны дионисовское движение и возрождение. Аналогичны дионисовское движение и реформация. Для нас это верно почувствовал Ницше. Вагнер подводит итог новому времени. Следовательно, для античного нового времени, для античных городских душ и городских нервов должно существовать нечто соответствующее. Им является пергамское искусство. Таблицы, приложенные к книге, дают предварительное понятие о плодотворности этого взгляда. Из гомологии исторических феноменов тотчас же вытекает совершенно новое понятие. Я называю одновременным два исторических факта, из которых каждый занимает в своей культуре относительно то же самое положение и, следовательно, имеет совершенно одинаковое значение. Мною была показана конгруэнтность развития античной и западной математики. Это типичный случай. В этом смысле мы, следовательно, вправе считать современниками Пифагора и Декарта, Платона и Лапласа, Архимеда и Гаусса. Одновременно возникает ионический стиль и барокко. Современниками друг другу приходятся Полигнот и Рембрандт, Поликлет и Бах. Одновременными являются во всех культурах моменты метаморфозы их в цивилизации. В античности эта эпоха связана с именами Филиппа и Александра. В Западной Европе гомологичными событиями являются революция и Наполеон. Если мы станем рассматривать, здесь предвосхищаются основные выводы второй части, экономическое и рассудочное настроение, господствовавшее в больших городах Греции после Анталкидова мира 386 года, если мы обратим внимание на опустошительные перевороты, учиненные неимущими, которые в Аргосе, 370 год, избили до смерти на улицах всех богатых, мы получим картину, совершенно соответствующую состоянию французского общества после Парижского мира 1763 года. Вольтер, Руссо, Мирабо, Бомарше, современники Сократа, Аристофана, Гиппона и Исократа. В обоих случаях начинается цивилизация. То же просветительное настроение и то же разрушение всех традиций, те же штурмы Бастилии, массовые казни, комитеты общественного спасения, те же политические утопии у Платона, Ксенофонта, Аристотеля, с одной стороны, у Руссо, Канта, Фихте и Сен-Симона, с другой. Те же мечтания о естественном праве, общественном договоре, свободе и равенстве, вплоть до требований черного передела и общности имущества. Гиппон, Бобёв. И, в конец, та же покорность и упование на вырастающий из демократии наполеонизм, как у Платона, так и у Руссо и Сен-Симона. Государственный переворот Наполеона был не первым из предполагавшихся, не первым, на который решились, но первым удавшимся переворотом. Античные ставленники солдат начинаются еще со времен Дионисия Сиракузского, 405, Ясона из Фер, 374, Мавсола Галикарнасского, 353. Филипп Македонский только воспринял их замыслы. Четвертое столетие, начавшееся Алкивиадом, в котором многое напоминает империалистическое честолюбие Мирабо, Наполеона и Байрона, и закончившееся Александром, служит точным отображением времени от 1750-1850 годов, когда с глубокой логичностью следуют друг за другом общественный договор, Робеспьер, Наполеон, народные армии и социализм, тогда как в глубине картины Рим и Пруссия готовятся к своей всемирно-исторической роли. Что Александр покорил Персидское царство и что Наполеону не удалась борьба с его единственным противником, английской системой, это в известном смысле случайности. Поверхностные явления эпохи, тенденции частной жизни широкого размаха, под которыми в обоих случаях скрывался один и тот же рок, одна и та же неизбежность. Если мы подвинемся на столетие дальше, то снова повторится гомология двух одновременных эпох. Одна из них, также и здесь мы забегаем вперед, время Ганнибала, другая — годы мировой войны. Что в первом случае дело решало вмешательство человека, не принадлежавшего к античной культуре, но ведь таково именно отношение России к Европе, это случайность. Назначение Ганнибала – дать внутреннее завершение общим судьбам античности. Битва при Заме переносит центр тяжести античности из Греции в Рим. Соответствующий смысл современной эпохи, к которой мы сейчас принадлежим, будет изложен позже. Я надеюсь доказать, что все без исключения великие творения и формы религии, искусства, политики, общественной жизни, хозяйства и науки возникают, завершаются и угасают во всех культурах одновременно. Что внутренней структуре каждой из них вполне соответствует внутренняя структура всех остальных. Что нет ни одного явления глубокого физиогномического значения в историческом образе одной культуры, которая не находила бы себе отражения и притом в строго определенной форме и на точно установленном месте в остальных культурах. Во всяком случае, для уразумения такой морфологической тождественности двух явлений требуется совсем иная степень углубления и независимости от видимости переднего плана, чем та, которая до сих пор была свойственна историкам. Ведь им и не снилось искать соответствий между протестантством и распространением культа Диониса, между английским пуританизмом на Западе и исламом в арабском мире. С этой точки зрения для нас открывается возможность поставить себе задачу, которая по смелости своих притязаний оставляет далеко позади себя все до сих пор производившиеся исторические исследования, которые в сущности ограничивались тем, что располагали в последовательном порядке прошлые события, поскольку они были известны. Мы можем не ограничиваться настоящим как пределом исследования, но также определять еще не наступившие фазы истории по их типу, темпу, смыслу и результату. Мы можем реконструировать давно погибшие и неизвестные эпохи, даже целые культуры прошлого, при помощи морфологических соотношений. Этот метод исследования нельзя не признать сходным с методом палеонтологии, могущей в настоящее время на основании одного осколка черепа давать широкие и точные указания о всем скелете и о принадлежности данного экземпляра к определенному виду. Если только обладать физиогномическим тактом, то вполне возможно вновь восстанавливать органические черты исторической картины целых столетий на основании разрозненных деталей орнаментики, архитектуры, шрифта, политических, экономических и религиозных памятников. Возможно, например, на основании частностей языка, форм искусства разгадать современный им государственный строй, на основании математических принципов прочитать характер соответствующей экономики. Это подлинно гётовский метод, основывающийся на гётовской идее о первофеномене. Он применяется в ограниченной области сравнительной анатомии животных и растений, но может быть расширен на всю область истории в такой степени, о которой до сих пор и не помышляли.